утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Вот мы и подошли к завершению книги Деяний Святых Апостолов. 28 глава, завершающая 28. Сегодня мы прочтем половину этой главы с 1 по 15 стихи.
И мы рады тому, что вы вместе с нами приняли это решение развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Добро пожаловать! Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
И, как обычно, откроем свое сердце для принятия служения Святого Духа. Господь, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово и за то, что у Тебя всегда есть что нам сказать, в чем наставить, чему научить нас. Поэтому мы принимаем от Тебя наставление, вразумление, исправление, назидание, утверждение в вере. О чем с нами нужно поговорить, поговори с нами через Твое Слово. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с первого стиха. «Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас».
Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек – убийца». Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить.
Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.
Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его.
После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным.
Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию и, как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путеол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим.
Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился.
Аминь. Итак, напомню, что в завершении прошлой главы все плывущие на этом корабле спаслись, как Бог и обещал. Никто из людей не пострадал, никто не погиб, только один корабль. И когда в этой главе с первых стихов начинается перечень события за событием, то вот что мне здесь понравилось. Посмотрите, они только что были избавлены от вероятной гибели, или как, от шторма, от того, чтобы утонуть. И вроде бы от одной гибели они сейчас избавились, да? Выплыли на берег, и можно было бы сказать: «Ура, мы спасены!» Но не тут-то было, 2 стих. Тут есть опасность. Дождь и холод. Но посмотрите, как только они спаслись от одного, какие-то странные стечения обстоятельств все так устраивают, что вдруг здесь иноплеменники оказались. И они оказались не просто дикарями, которые здесь сейчас всех схватят и съедят. Нет, они оказались настолько добролюбивыми, как человеколюбивыми, что тут же начинают обо всех этих спасшихся людях заботиться. А напомню, их было 276 человек. Попробуйте представить, сколько сейчас нужно развести костров, чтобы обогреть 276 человек. Если в среднем я представлю, что вокруг одного какого-то костра может как-то сгруппироваться, ну, максимум 10 человек, ну, вот чтобы как-то обогреться или там высушиться, да, то это минимум нужно развести 27 костров. Или, во всяком случае, около этого. И для чего я сейчас описываю эти события? Для того, чтобы указать на то, что Божий план спасения не остановился на моменте их выхода из моря на сушу. Понимаете, то, что сейчас мы с вами наблюдаем в этом человеколюбии, которое оказывают вот эти иноплеменники, я убежден, что это не что иное, как проявление Божьего замысла. Это осуществление того же самого слова, которое Бог тогда сказал Павлу. «И ты спасешься, и все плывущие с тобой в этом корабле, я всех спасу». Более того, смотрите, как только они обогреваются и дальше продвигаются в остров, тут же мы видим следующий сюжет. Их встречает начальник острова и 3 дня кормит их. И кто-то мог бы сказать, ну, повезло, ну, вот как-то вот хорошие обстоятельства вокруг них складываются. Послушайте, это не простые, хорошие обстоятельства складывают. Как-то до этого сильно хорошие обстоятельства не складывались вокруг этих людей. А вот сейчас обстоятельства за обстоятельством как-то все так устраивают, что события в жизни этих людей идут в сторону улучшения. Им не угрожает гибель от моря, теперь им не угрожает гибель от холода и замерзания, им не угрожает гибель от голода. О них заботятся и выражают немалое человеколюбие. И я бы назвал вот эту иллюстрацию «продолжающийся план спасения». И снова поставлю акцент, Бог не остановился на их спасении от шторма. Бог продолжает осуществлять свой план спасения далее и далее. Посмотрите, его цель была не просто их тело спасти от воды, чтобы они не утонули. Он продолжает совершать их спасение. «Я спасаю вас от холода, чтобы вы не замерзли. Дальше я хочу спасти вас от голода, чтобы вы не погибли». Но еще далее заходя, Бог-то работает спасением над их душами. Дальше он им показывает, смотрите, я врач и целитель. Глядя на служение Павла, все эти 276 человек видят участие кого-то сверхъестественного в нашей группе. Вот через этого Павла что-то сверхъестественное проявляется и в жизни каждого из нас. Зачем Бог всем этим сейчас так насыщает события этих людей? Да только для одной цели, чтобы привести их ко спасению их души, чтобы каждый из них вернулся в совершенную волю Божью, принял Иисуса и был спасен от вечной гибели. И когда мы сейчас читаем о всех этих событиях, то для нас это очевидно. Мы смотрим на эти события и говорим, да это очевидно, за всем же этим стоял Бог. Смотрите, как Бог о них заботился, как Бог им служит. Но послушайте, для тех людей, для кого-то это было очевидным, а кто-то мог так и оставаться, приписывать всем этим событиям просто естественные какие-то объяснения. Ну, это потому, что вот так все сложилось. Ну, просто здесь люди хорошие. Ну, просто потому, что была черная полоса, а теперь белая полоса. Так вот, отсюда мы можем также хороший тезис вынести. Как бы ни было очевидным внешнее проявление Божьей заботы, несмотря на это, перед каждым человеком всегда будет стоять вопрос, а примешь ли ты решение признать за всеми этими событиями именно участие Бога, который проявляет к тебе свое отношение любви? Понимаете, Бог может осуществлять самое различное служение в нашей жизни, но увидеть это, признать это и отнести это к тому, что за этим стоит рука Божья, за этим стоит любовь Божья, этой властью наделены мы с вами индивидуально. Никто вместо нас этого не сделает.
И говоря о выборах и решениях, мне так понравились выборы и решения Павла. Например, смотрите, в 4 стихе написано, что когда иноплеменники увидели висящую на руке Павла змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца». когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. И сейчас это люди, которые никогда не знали Павла. Они не знали его прошлого. Они не знали, кем Павел был до этого и чем он занимался. Но интересно, что совершенно незнакомые тебе люди вдруг начинают тебе говорить о том, что ты делал раньше и кем ты был раньше. Потому что, напомню, друзья, ведь Павел и был убийцей раньше. И вот здесь у меня возник вопрос. Кто ты под давлением? Как ты о себе думаешь под давлением? Или более правильно будет, как ты выбираешь видеть себя под давлением? Кому ты позволяешь говорить тебе о тебе? Кого ты слушаешь? Кому прислушиваешься? К Богу и Его Слову или к фактам и обстоятельствам? К мнению других людей о тебе? К голосу твоих прошлых ошибок и грехов? Кто ты сейчас? Напомню, друзья, что приключения в жизни Павла начались давно. И, мягко говоря, это давление быть заключенным длится уже более 2 лет в его жизни. И несмотря на то, что было благоволение для Павла на протяжении этого времени, навряд ли можно сказать, что тюрьма – это все-таки вот это благоприятное место, о котором все мечтают. И, соответственно, любое некомфортное место, некомфортные обстоятельства, так или иначе, они оказывают давление. И это давление, повторюсь, оно длится уже более 2 лет. И вот здесь возникает хороший вопрос к Павлу. Как ты себя сейчас видишь под этим давлением? Ты кто? Потому что любое давление, которое приходит в жизнь человека, так или иначе, обязательно касается тематики того, а любит ли тебя Бог? А где Бог сейчас посреди этого давления? Если Бог тебя так сильно любит, то почему все это происходит с тобой? Если Богу есть дело до тебя, то почему твои эти молитвы не имеют ответа? Почему ты до сих пор заключенный? Почему тебе холодно? Почему тебе голодно? Почему корабль, на котором ты был, потерпел крушение? Ты действительно думаешь, что Бог до сих пор тебя любит? Может быть, просто Он тебя воспитывает, знаешь, чтобы научить тебя уму-разуму? Или это может быть великая жатва от твоих предыдущих семян? Ведь ты-то, Павел, ты-то знаешь и помнишь, сколько разрушений ты принес в семье, сколько людей были побиваемы по твоему приказу и при твоем содействии. Закон сеяния и жатвы работает всегда. Вот пришло время пожинать. Да и вообще, Павел, все то, что сейчас происходит с кораблем и это крушение, ведь это вообще не по твоей причине. А, точно, это ж я вообще тут ни при чем, ребята. Я-то говорил, не надо этого делать. Это все этот сотник, который более доверился кормчему и начальнику корабля, это все они, вот кто виноват в этом крушении. Это из-за них мы сегодня оказались в этих обстоятельствах. Но посмотрите, Павел не занимает эту позицию. Он не занимается тем, чтобы искать виноватых. Кто виноват в том, что я попал в эти проблемы? Хотя по факту мы действительно понимаем, что он в эти проблемы попал именно из-за их выбора и решения. Но посмотрите, Павел не идет этим путем обвинения, осуждения и упреков.
И когда ты перечисляешь вот эти все причины, на которые бы Павел мог отреагировать, а он бы мог отреагировать вот на давление осуждения, да просто начни возмущаться на всех вот этих корабельщиков, из-за которых вы вообще здесь оказались. Ты же предупреждал их там еще не плыть. Павел бы мог находиться в самых разных состояниях, как самоосуждение, так и осуждение других, критицизма, недовольства, возмущения. Он бы вполне мог найти причины для вот таких видов состояния. Но если бы Павел позволил себе войти во все эти состояния и позволил бы себе возмущаться, критиковать, быть недовольными другими или быть недовольными собой, или согласиться с тем, что да, я подлец, это все меня преследует, и сейчас даже эта змея меня жалит, потому что я того достоин. Если бы Павел сейчас с этим согласился, он бы не мог оставаться в вере о том слове, которое Бог дал ему же обо всех этих людях. А я повторюсь, все вот эти события Божьего плана спасения, они осуществляются не просто сами по себе, потому что так Бог хочет о всех людях. Нет, Бог хочет спасти каждого человека. Но об этих конкретных людях сейчас в вере апостол Павел. И если задаться вопросом «почему» или «благодаря чему сейчас Божий план спасения совершается для всех этих людей», для меня ответ здесь очевиден. Кто-то остается в вере о сказанном Богом слове. И это апостол Павел. У меня другой кандидатуры нет. Павел в вере о том, что сейчас Бог совершает служение. А для того, чтобы Павлу оставаться в вере, ему нужно также оставаться в любви, потому что он же потом будет писать в одном из своих посланий о том, что вера, она будет действовать только при взаимодействии с любовью. Вера будет действовать при взаимодействии с любовью. И если бы дьяволу удалось вывести Павла из любви, он бы тут же и заблокировал, и остановил действие веры Павла. Остановив действие веры Павла, дьяволу бы легко было тогда осуществлять и свой план в жизни этих людей. Поэтому, возвращаясь ко всем вот этим решениям апостола Павла, оставаться в вере, как о себе, как о Божьем отношении к себе, так и о Божьем отношении ко всем, кто здесь находится, Павел принимает это решение и не позволяет никаким другим фактам выбить его, вывести его из этой позиции веры.
И посмотрите, опять-таки, вот этот выбор Павла. Я не просто буду сидеть и ждать, когда вы мне поможете, но я поднимаюсь, и я буду помогать вам, чтобы вы помогли мне. «Помоги мне помочь тебе», называется. Павел бы мог вполне просто сидеть и ждать, когда эти иноплеменники будут собирать эти дрова, чтобы разжечь огонь и помочь Павлу согреться. Но Павел не сидит просто в ожидании того, когда они это сделают для него. Теперь все в порядке, друзья, с тем, чтобы принимать помощь и служение от других. Но меня восхищает этот выбор Павла. Он говорит: «Я буду всячески помогать тебе, чтобы ты помог мне. Я ценю твою помощь в отношении меня, и я хочу рядом с тобой стать и вместе делать этот проект». То есть Павел выбрал, он говорит: «Я не буду жертвой этих обстоятельств. Я не жертва, я буду решателем этой проблемы. Я хочу быть соучастником, я хочу быть в числе тех, кто будут не воспевать эту проблему, не жаловаться и роптать, почему же все это произошло с нами. Нет, я не буду петь эту песню. Мне не нравится этот мотив. Я не буду поддаваться этому настроению. Я не жертва». И вот это мышление жертвы, друзья, это серьезная проблема к получению ответа от Бога. Например, для того, чтобы получить исцеление от Бога или любую другую помощь в какой-либо сфере жизни. Павел не просто сидит и ожидает, он собрал хворост, и он собрал его много. То есть он вошел в этот процесс. Он собирал этот хворост, и он клал на огонь. Он собирал этот хворост и клал на огонь. И это говорит о его выборе и решении, о его образе мышления. Кем ты выбираешь быть? И Павел выбрал: «Я не жертва, и я не проблема ни для Бога, ни для этих людей, но я буду благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит». Потому что он понимал, что жалость к себе – это враг получения ответа. И посмотрите, что происходит дальше. Одно приятное событие сменяется другим. И тут, казалось бы, ты уже все, вы спаслись. Сейчас люди оказывают вам человеколюбие, заботятся о вас. Сейчас собирают дрова, чтобы разжечь огонь и согреть вас. И ты подключился к этому, чего бы тебе этого не стоило. Я понимаю, что это было сложно для Павла. То есть мы же не говорим, что Павел был каким-то терминатором. Он был таким же самым человеком, как я или вы. И вы посмотрите, что происходит затем в 4 стихе. Написано, что змея, она укусила его. И вот попробуйте представить опять-таки более детально эту ситуацию. Где же твой Бог, который так любит тебя? Почему же он допустил, чтобы еще и эта змея тебя укусила? Но посмотрите, что делает Павел. 5 стих. Выделите себе его, подчеркните. Что сделал Павел? Написано, что он сел и начал плакать и говорить: «Боже, я уже так устал от этих проблем, я уже так устал от этого давления, да до каких пор, да мне уже надоело в конце-то концов, ты же меня призвал, чтобы я Евангелие проповедовал, да зачем мне все это?» Где вы видите это? Здесь этого нет. Посмотрите на выбор и решение. Я подчеркиваю, что это выбор и решение. Он стряхнул эту змею в огонь. Вот что нам нужно делать с любым укусом врага. Нам не надо плакать, нам не надо роптать или жаловаться, но нам нужно стряхнуть эту змею в огонь. Знаете, что я здесь вижу? Я вижу здесь выбор Павла, который говорит: «Я новое творение во Христе Иисусе. Я не убийца, о котором вы говорите. Да, это было в прошлом, но уже я новое творение во Христе Иисусе», как он и написал в Коринфянской церкви. «И раз я новое творение, я буду реагировать по-новому. Я не позволю этому укусу отравить мою жизнь. Я не позволю этому жалу испортить мне настроение. Я выбираю отметать всякие атаки врага. Я не буду становиться под это давление. Я не буду жертвой обстоятельств. Я выбираю выбросить это от себя». Я не принимаю страх. Я отказываюсь от страха. Я отказываюсь от сомнения. Я отказываюсь от болезни, смерти, угнетения. Я не принимаю это в свою жизнь. Я не позволяю никакому обвинению или прошлым ошибкам диктовать мне, как мне сегодня жить. Я выбираю, что Бог любит меня. Он со мной здесь, посреди этих обстоятельств. Он никуда не ушел, Он меня не оставил. И как Он сказал, что я пойду в Рим, Он со мной на каждом этапе. И посмотрите на реакцию окружающих людей. В 6 стихе: «Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым». Но, это хорошо выделить, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды. Вот это проповедь Евангелия в действии. Вот что люди в этом мире ожидают, глядя на нас. И написано, что в результате происходит, когда они видят нас с вами, что с нами не происходит никакой беды, их мысли и их слова начинают меняться, и открываются двери для проповеди Евангелия.
Люди этого мира по-другому не реагируют. Эти все иноплеменники, они строят свои умозаключения из увиденного. Первый раз они увидели: о, только спасся, из шторма был избавлен. И, казалось бы, все теперь должно наладиться, а здесь его хрясь и змея ядовитая. И настигла смертушка его. Значит, это точно убийца, и суд Божий его поражает. Вот их логика. Они собирают аналитические факты из видимых событий и делают выводы. Но в 6 стихе они идут тем же самым путем. Они следят за Павлом внимательно, видят, что время прошло, никто не умирает, он живой, с ним никакой беды не приключается. И потрясающее словосочетание: переменили мысли и говорили, что он Бог. Ну что сейчас, как неявная демонстрация Бога на служении Павла? Павел, как, знаете, вот этот рекламный щит, плакат: «Все внимание сюда! Посреди вас Бог действует!» Бог как бы привлекает внимание всех и каждого. Хоть этих солдат из всей сотни римской, хоть корабельщиков и всех иноплеменников на этом острове, Бог все внимание вот сейчас привлекает к себе через служение апостола Павла. Или, если точно сказать, через позицию веры, в которой остается апостол Павел. И отсюда также можно вынести тезис: а мы с вами на основании чего формируем свои выводы и убеждения? Если мы их формируем на основании информационного сбора данных извне, вот как вот эти иноплеменники, они что, собирают информацию извне, анализируют ее, соединяют первое со вторым и потом приходят к каким-то выводам. О, это убийца. Потом переменили мысли: о, нет, это Бог. Так вот, если мы с вами будем строить свое формирование, основываясь на информационном сборе данных извне, такое формирование мышления крайне опасно для принятия последующих решений. Потому что это вообще не точные данные. Никакой Павел не Бог. Бог действует через Павла. Никакой Павел не убийца. Он новое творение. Это ошибочные данные. Они не могут дать точной ориентации на местности. И если ими руководствоваться или руководствоваться неточными данными на местности, мы с вами будем обмануты и будем выбирать неверные маршруты. А неверные маршруты не будут приводить нас к желаемым целям. Аминь.
Если кто-то из вас, слушая нас сейчас, вы думаете, ну, а вот я думаю о себе, наверное, не так, как надо мне думать. Я так легко поддаюсь каким-то новостям или давлению. Мне не получается справляться с этим давлением. И у меня постоянно перепады настроения. Я, наверное, никогда не смогу так, как Павел. Друзья, я понимаю, что когда Бог нам сегодня показывает выбор и решение Павла на каждом этапе, то это не для того, чтобы мы посмотрели, похлопали в ладоши, «Вау, какой был Павел крутой!» Нет, друзья, это для того, чтобы мы увидели, что мы тоже так с вами можем. И если на данный момент, может быть, вы никогда вообще не думали о себе, что вы праведность Божья во Христе Иисусе, послушайте, сегодня это самое лучшее время начать это делать. Да, может быть, у вас коленки затрясутся, если вы вдруг сегодня подумаете о том, что Бог вас любит. И, может быть, вам даже сложно будет сказать это вслух о себе. Но, друзья, выберите это говорить. Начинайте практиковать это. Начинайте качать эту мышцу веры. Бог любит меня. Почему? Потому что я чувствую? Нет. Потому что я что-то вижу в своих обстоятельствах? Нет. Обстоятельства могут, наоборот, вопреки говорить этому, как мы сейчас узнали это из жизни Павла. Но я выбираю верить, говорить и думать о себе, что я возлюбленный ребенок Божий. Почему? Потому что Писание так говорит обо мне. И я выбираю думать, говорить и верить о себе именно в соответствии только с Богом и Его Словом. Я не позволю больше диагнозом этого мира, симптомов в моем теле, мнению окружающих людей говорить мне о том, кто я. Нет, я новое творение во Христе Иисусе. Бог любит меня, Он отдал Иисуса за меня, Он не жалеет, я не проблема для Бога, я благословение и радость для Него. Аминь. Это выбор и это решение.
Я верю, мы с вами принимаем этот выбор и принимаем такое решение так о себе думать. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за Твою неизменную любовь каждому из нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты верный, Ты постоянный, и Ты не зависишь от наших действий в своем отношении к нам. Ты всегда любовь, Ты всегда ищущий спасти, наставить, вразумить, говорить, исправлять нас, вести, утверждать нас. Ты неизменно обращен в своей страсти к жизни каждого из нас. Мы принимаем решение быть открытыми для принятия Твоих благих и добрых даяний в нашу жизнь во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
И снова напомним вам, что вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.